Сегодня о чудесах хочу сказать вам. Тот же самый сейчас вот этот скепсис, скептический взгляд, чудеса. Господи, где их нет? А йоги? Какие творят чудеса? А какие ходящие там по огню? И чего только нет. Не будем смешивать. Те чудеса, о которых говорит христианство, не говорит, а происходили в его истории и происходит до ныне, они принципиально отличаются от всех этих вещей. Чем отличаются? Во-первых, тем, что эти чудеса совершаются большей частью людьми, которые никакой йогой не занимаются, никакими упражнениями, никакими тренингами, как говорят, это самотренингами, автотренингом, ничего подобного. Сейчас это люди, подобные нам, которые просто вели по-настоящему, большей частью, по-настоящему христианский образ жизни. Причем не думать, что это какие-нибудь даже обязательно подвижники такие, которые иссушали свое тело и все такое. Нет. Нет. Иоанн Кронштадтский, посмотрите, какой он был святой, знаете? Праведный? Да. Святой? Что вы? Смотрите, как он кается постоянно в своем дневнике. То кого-то обидел, то на кого-то накричал, то кому-то он позавидовал, то кого-то обругал. Почитайте дневники. Это разве это тот идеал святости, о котором мы говорим? Это не Антоний Великий. Совсем нет-нет. Не Антоний, не Макарий. Это Иоанн Кронштадтский. Почему он праведный? Во-первых, по своей жизни он действительно праведно поступал по отношению ко всему и ко всем людям, которые... Самое главное, он каялся и смирялся, видел: «Господи, прости меня, какой я негодный! Если ты мне не поможешь, я ничего не смогу сделать». Потому что самое основное в христианской жизни – это, в конце концов, увидеть то, о чем еще пророк Давид говорил. Вы же все псалтирь наизусть знаете, так что подскажете мне точно, какой псалом, какой стих. «Ас есть червь, а не человек. Блоха в Израиле». Здорово, правда, это царь о себе говорит. Ну что вы, все святые, которых мы называем святыми, они именно этим отличались – познали себя. Но об этом мы еще поговорим с вами, что это значит. Я хочу сказать, что те чудеса, на которые ссылается христианство, они не только поражают своей силой, но и другим моментом. Иногда говорят, да, это все ссылается на какую-то историю, когда-то это было, сочиняют сказки. Да ничего подобного. В том-то и дело, что множество тех чудес, которые не вызывают никакого сомнения, в силу чего? Огромное количество свидетельств. Ксения Петербургская – это сколько только случаев. Иоанн Кронштадтский – это вообще огромное количество литературы. Прямо со свидетелями, которые вот имена исторические, это не мифы, которые не связаны с историей абсолютно, мифические персонажи. Нет. Святитель Николай. Так его уже знают не только христиане, его знают люди всех вер, особенно те, которые плавали раньше на этих кораблях, да и до сих пор. А уж раньше, конечно, эти парусные кораблики, лодочки. Скольких людей спасал он, когда вдруг все, гибель, и вдруг они кричали. Да. Огромное количество этих чудес, вовсе не только тех, о которых в Евангелии читаем, скажут, ну, там можно все написать, сочинить. Нет-нет, я даже об этом не хочу говорить. Я хочу сказать о действительной истории, зафиксированной множеством свидетельств. Вот о чем. Их множество. Такого множества, кстати, чудес вы ни в одной религии нигде не найдете. Всюду есть необычайные события, всюду, если хотите, встречаются чудеса. В жизни атеистов встречаются какие поразительные чудеса, я вам скажу. Но мне тоже не хочется сказать, это потому, что атеизм. Нет, здесь чудеса совершались именем Христа, силою именно Его, обращением именно к Нему. И их необозримое множество. Я не распространяюсь, особенно потому, что много интересных есть фактов. Вот хотите, ну, один приведу, одна минута, ничего страшного. Женщина, знакомая женщина, да, атеистка, и у которой вдруг дочь уверовала, ну вот, в связи с этой перестройкой, в этот период, где-то в конце 80-х годов, уверовала. А она, эта женщина, образованный человек, действительно образованный, с дочерью пыталась говорить, а та упирается. Тогда она сказала, вот я тебе, дочери, я сама займусь христианством, и я тебе покажу. И занялась христианством, начала читать Новый Завет, начал читать некоторых из отцов, которые читал дочь. Во, вот, кстати, пример вам родителя. Не просто хватают за ручку и везут в храм. Потом 15 лет ручка оторвалась, и больше его в храме не найдешь. Сама занялась изучением того, на чем споткнулась ее дочь. Изучила. Стала христианкой. Это, вы знаете, у меня же круг вот тех людей, которые с ней знакомы. Это поразительное явление. Причем с ней при этом, здесь скажете, здесь просто умный человек, она убедилась и пришла к Христу, все неудивительно. Но с ней произошел какой случай, о котором я сейчас и хочу вам сказать. Она поехала в Петербург, так, и уже она верующая была, но она курила в день по пачке сигарет. Вот. И пошла к Ксении Петербургской, утром рано пришла, там убирается, никого еще нет. Она говорит, давайте я помогу, ну тебе, пожалуйста, с удовольствием. И вот она там начала помогала, и пробыла, в общем, день тот. И потом вечером возвращается к себе в номер, и вдруг, а я же ни одной сигареты сегодня не выкурила. Даже забыла об этом. И больше она не прикоснулась. Таких случаев, я вам скажу, очень много. Подобных случаев очень много. Но это так, в качестве маленькой иллюстрации. Я думаю, что у каждого из вас на нем, может быть, тоже были или с вами, или знакомыми. Но чудеса действительно, на моих глазах даже происходили некоторые чудеса, просто поразительные. Просто поразительные чудеса. Ну, хорошо. Так, а вот теперь я перейду к одному уже непосредственно более серьезному вопросу, серьезным в том смысле, что он касается самого понимания христианства. Это внешние события, внешние. История христианства, пророчества, чудеса. А вот сути христианства. Мне хочется показать вам на основе христианского вероучения мы можем сказать, что оно, христианство, не могло возникнуть по чисто человеческим соображениям. Это вопрос, сами понимаете, серьезный. Это вопрос, конечно, который требует знания христианства и достаточно, я бы сказал, серьезного отношения к тому, о чем оно учит. Но давайте попробуем разберем некоторые из самых основных положений христианства. Самых основных. Для того, чтобы убедиться и увидеть то, о чем мы говорим. Первое, что определяет всю сущность любой религии, это понятие о Боге. Бог. Бог. Вы знаете же, очень много людей, которые говорят, у меня Бог тут в груди. Вот так. То есть, и вы знаете, хотя выглядит это подчас немножечко комично, на самом деле, да, это верно. Это верно, я вам скажу, что Бог в груди. Я встречался с некоторыми людьми, ну, которые говорят уже, ну, совсем, что называется, падшими. Пьяница, вор, ругатель, я не знаю что. Хожу в автобус, и он поливает всех 10-этажными. Вдруг увидел. Нет-нет, я не ругаюсь. Я никогда не ругаюсь. И действительно, никогда не ругался, как только увидит. Более того, когда он так выпьет, все такое, ну, в обычном состоянии, вдруг начинал каяться. Каяться начинал. И говорить о Боге. Недаром говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вдруг здесь, когда эта вся личина, эта вся эмпирическая личность, кажется, отпадала, как туман, вдруг у человека пробивало это. Бог внутри человека. О, я вам скажу, это удивительные вещи. И более того, я вам скажу еще, это очень важно. Часто на этих людей мы смотрим сверху вниз. Почему? Не потому, что они такие, а потому, что я хорош. Я не такой, как они. И я уже сверху вниз. Я не бомж. Я не пьяница. Я не то-то. Я чувствую, насколько я лучше. Вы слышите? Христианство – это ощущение, это чувство называют мерзостью. Называют это стеной, которая стоит между ним, этим человеком, и Богом. Я хорош. Я когда услышал однажды от одной монахини, я говорю, монахини, не монахини, потому что, ух, эти мирские! Вы знаете, меня прям как пронзило. Какая гордыня, Господи Боже мой! Смотрите, станьте священниками. Не вздумайте смотреть эти невежды, бабки, старухи, люди приходят, ничего не понимают, а я. Надо помнить, как только я, знайте, это дьявол. Христос смирился, повелитель мира, а мы – я. Ну, хорошо. Итак, я не выдержу, чтобы не сказать об этом, поскольку, друзья мои, это самое важное в нашей духовной жизни. Знайте, тот, кто будет следовать этому «я», никогда христианином не станет. Хотя оденьте его во что угодно, хоть в схиму, хоть в архиерейскую митру напяльте. Христианином не станет. Бог гордым противится. И только смиренным дает благодать. Смиренный тот, кто увидит себя. Ну хорошо, еще об этом, может, мы будем говорить. Я просто, ну, не могу удержаться, поскольку это самое важное в нашей духовной жизни. Самое важное – прийти к этому состоянию, увидеть себя, понять себя. Вот. И не, совсем не христианин тот, кто знает всю догматику всех священописаний и всех святых отцов. Можно все знать и быть дьяволом. Надо же это понять. Дело-то не тем, чем мы коробку эту набьем, компьютерную, а что с душой, что в душе нашей происходит. Ну хорошо, друзья мои, так вот, сущность каждой религии в понимании Бога. Понимание. Как понимает религия Бога? Вы проходили уже историю религии, и у вас есть, в общем, представление о том, как понимали Бога различные религии – дохристианские, нехристианские. Что характеризует, может быть, основное в их понимании, в этом понимании? Характеризует то, что Бог рассматривается как повелитель, как высшая справедливость, как высшее могущество. Какое? Который что хочет, то творит. Человек только рабски должен перед ним преклоняться. Я специально подчеркнул это с тем, чтобы сказать, смирение – это не рабство. Смирение, о котором говорит христианство. Никакого рабства там нет. Рабство, где перед силой падают на колени. Итак, Бог. Знаете, вы извините, что я это говорю, но извините, вот опять я отклонюсь. Но вам пригодится это. Я вот только что выступал в одной средней школе. И обращаясь к учителям и ученикам, когда они спросили, ну, чтобы сказать что-то им, я им сказал, еще пифагорейцы говорили, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. А наш замечательный философ русский Иван Александрович Ильин говорил, педагог – это не ликвидатор безграмотности. Запомните, вам пригодится же это. Педагог – это не ликвидатор безграмотности, то есть незнания. Нет. Педагог – это прежде всего воспитатель. Ох, как разумно сказал. Где вы сейчас найдете в школах, в институтах тем более, чтобы воспитатель, воспитанием занимались? Никто. Самую большую дисциплину поддерживает. Педагог – это воспитатель, а не ликвидатор безграмотности. Я поэтому повторяю тут некоторые вещи, потому что мне хочется, что а вдруг у кого-то лампадочка, когда разгорится более ярко, превратится в факел. Ох, как это было бы здорово! А то, что вы будете знать, ну куда денешься? Зачеты надо же сдавать? Надо. Экзамены надо сдавать? Надо. Нравится тебе, не нравится – учи, ответить же надо, это все понятно, это знание. А вот это совсем другое. Ну и так, какое же было представление и имеет место до сих пор в нехристианских религиях? Это действительно высшее существо, это могущество, это повелитель, это царь. Это высшая справедливость. Справедливость. Вот. За добро он наградит, за зло он покарает. Вот то высшее. Но это, правда, высшее было распространено, так сказать, в одной части, я бы сказал, языческих религий. Есть еще другая часть, в которых, и, кстати, это очень интересно, думая о смысле жизни и о том, есть ли что-то выше человека, приходили к пониманию, есть что-то, что-то. Некоторые говорили «кто-то». Сократ говорил «кто-то». Вы что ж думаете, что мы самые умные, да? Люди, человек самый умный? Ошибаетесь. Но вы знаете, и здесь возникало немало вопросов. И мы видим, ум, просто ум, шел дальше и куда? Он приходил вот к чему. Это высшее, оно же непостижимое. Непостижимое. Что мы можем сказать о нем? Ничего не можем. Чувствую, что есть, но кто он или что оно, не знаем. Приходили как неоплатоники, говорили, это единое. Единое. И все. Больше ничего говорить не можем. Другие приходили, это божественное ничто. Потому что сказать, что это уже что-то такое, чем можем, что можем видеть, слышать. Это божественное ничто. Философы, уже позднейшие, называют его абсолютом. Нынешние философы называют его высшим компьютером. Компьютером. Это мне один прислал, даже свой трактат. Да-да-да. Это действительно замечательный компьютер, универсальный компьютер, который все программирует, все устраивает наилучшим образом. Это компьютер. Но, в общем-то, современная нехристианская мысль одно утверждает – это высший интеллект. Кстати, Эйнштейн, он так и говорил, моя религия – это есть вера в то, что существует высший интеллект. Самое любопытное в этом это мы говорим уже о современном понимании. Самое любопытное здесь, на что обращаю ваше внимание, что во всех этих понятиях, которым наделяют современная мысль. Вот его, кого? Ну, это религия называет Богом. Нет, это высший принцип бытия. Это высший интеллект. Самое интересное – бояться одного. Одного. Что Бог есть личность. Нет. Компьютер, пожалуйста. Хорошая железка, хорошая. Но он же не личность. Не личность. А смотрите, как руководит здорово. Как работает. Все великолепно. Целые заводы работают. Да. Нет. Это не Бог, который личное существо. Нет. Какой-то страх нападает только признать, что Бог есть личность. Но я говорю, это современные. В языческих религиях, конечно, говорили, а как же? Боги – это были подобные людям, существа и больше ничего. Там, конечно, были личности, но какие? Так, как мы, только посильнее. Чем отличие, что вот видите, вот если взять вот это, как говорят, палитру вот этих представлений о Боге, то что говорит христианство на фоне вот этих всех этих пониманий Бога? Христос, Иисус Христос, родился в Иудее. Иудейской веры придерживался. Помните, и Пасху праздновал, и все обычаи исполнял. Правда, иногда очень допускал ошибки, то есть не ошибки, а просто настоящее преступление, нарушал субботу, например. Да какой ужас! Ну что вы! Это сам Господь Бог это тут уже не смеет нарушить субботу. В субботу вдруг исцелил. В субботу исцелить. Это какой ужас, какая работа-то. Да. Жил в иудейской среде. Образования не имел. Об этом они прямо сказали. А откуда он знает Писание, не учившись? Там все было известно. Учителей не так много было. И не так много было тех, которые получали какие-то знания об иудейской религии. Вот так. Это немного было. С какими-нибудь другими народами, с языческими религиями, он, естественно, не имел о них никакого представления. Ну, если, может, не знаю, какой бытовой там встречался, кто-то мог сказать, но чтобы знать, а уж тем более знать, допустим, греческую философию, философ греческих, ну, конечно, нет. Ни в одной из притчей нигде нет ни Платоном, ни Аристотелем. Незнаком был. Понимаете, человек знал только одну иудейскую религию, больше ничего. Это элементарный факт. Вот на этом фоне теперь и посмотрите, какое он преподносит учение о Боге. Да, это я вам скажу, это просто странное, непонятное, удивительное. Оно кажется и глубокое, но совершенно не совпадающее ни с одним из представлений, которые в истории всегда, по крайней мере, доступны нам истории, было в человечестве. Что же такого он сказал, что он открыл, что никогда не было известно? Были проблески, какие-то напоминания? Нет. Первое, что он сказал, Бог есть любовь. Несправедливость, слышите? Нет, нет. Не вздумайте. Именно любовь. Справедливость может быть частью любви, кстати, но как нижняя планка, самая нижняя планка любви, самая нижайшая, первая. Оказывается, высшее, что он есть любовь, а не справедливость. Причем, обратите внимание, справедливость – это понятие юридическое. Любовь – это что такое? Бог – он, а любовь – это же чувство. Это вообще что такое? Что за странное явление? Это первое, что он сказал. Дальше о чем он сказал? О каких вещах? О, он сказал об очень многих и интересных. Он открывает такую вещь и говорит – что, оказывается, Бог – это есть Отец. Бог есть Сын, которым Он является Себя. Ну, можно сказать, ну, ясно, Себя. И дальше говорит, Бог есть Дух. Причем об этом сообщает евангелист, даже когда крещение Его совершалось, только Христа. Здесь уже явление трех лиц в одном. И дальше на протяжении всего Евангелия, то есть проповеди Христа и всех событий, которые происходят с Ним, исходя из Его всего учения, мы узнаем, оказывается, что Бог – это Троица. Завершая и возносясь на небо, Он говорит ученикам: «Шедше, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Он говорит о трех, как об одном. Вы знаете, что по этому поводу сколько было попыток со стороны, в частности, гностиков, ну, вы проходили и знаете, была попытка исправить христианство. Какая Троица? Да нет же, это один Бог, но Он являет себя в разных лицах. Это же один Бог, но разные силы только, помните? Вы же помните по истории Церкви. Попытки исправить. Кстати, одна из главнейших попыток была просто рассматривать даже самого Христа просто как ну, пророка, великого, если хотите, пророка, и больше ничего. Но не Бога, конечно. Понимаете, что открыл Христос? Ну, ладно, еще скажете, Он себя объявил Богом, Господи. Это мы найдем в истории и до сих пор находим. Какой-нибудь Порфирий, да. Нет, Он вдруг говорит о трех, как об одном. Мы сейчас не можем рассматривать с вами сами детали этого. Я просто хочу. Представьте, что он говорил, о чем учил. И что призывал причем. Этот странник, бедный странник, необразованный, вдруг предлагает такое учение. Вот это учение о Троице, когда не три Бога, вот в чем дело-то, не три Бога же он проповедует, не трех же богов, что можете кланяться Отцу, можете мне, можете Духу Святому. Нет ведь. Недаром на Вселенских соборах этот вопрос рассматривался самым тщательным образом и было сформулировано. Вот и символ веры остался даже. Это не три Бога. И это не один Бог, но в разных формах, выражающий себя или лицах. Нет, это три лица. Что такое лицо? Это индивидуальность. Да. И как же? И там есть индивидуальные черты? Да. Да. Индивидуальные черты, действительно. Если Отец как начало, Он безначальный, то дальше что происходит? Вот я вам сейчас зачитаю, как писал протоиерей Иоанн Мейендорф. Кстати, я вам называю это имя, оно должно быть вам известно, Мейендорф. Замечательный богослов, патролог, ученый настоящий. Да, мне приходилось с ним встречаться. Он даже, помню, как-то однажды на конференции переводил меня. Я выступал на французский язык. Даже не было переводчика, да. Вот он как писал. Бог не разделен на три лица. Так же, как и нельзя сказать, что три лица Божественной Троицы составляют Бога. Сделали три, соединили, и получилось один. Нет. И не разделяет на три лица. Не разделяет. Как не разделяет? Не разделен на три лица. Что это вот три отдельно существующих? Нет. Напротив, каждое божественное лицо содержит полноту Бога. И точно так же каждая божественная энергия есть Бог. Бог не состоит из красоты, мудрости, истины и так далее. Он есть красота, мудрость, истина. И в каждом из них раскрывается его полнота. Ну, слушайте, сколько ни черпайте разными кружками одну воду, мы все говорим, это вода. Но здесь же вот, видите, да, всюду, и здесь вода, и там вода, и такая же вода. Но это, конечно, образ очень слабый. Да. Кажется, лицо каждое обладает своей индивидуальностью. Воплощается второе лицо. Не Отец и не Дух Святой. Воплощается Логос. Логос воплощается. И даже Христос, проповедуя все, творя чудеса, указывая на свою божественность, так сказал ученикам, сидите и ждите в Иерусалиме, пока найдет, снизойдет на вас Дух Святой. Тогда Он все наполнит вам, и вы исполнитесь. И смотрите, не Христос же дал ученикам вот эту всю силу, после которой, помните, как они сидели, закрывшись в страхе сошествия Святого Духа, и поразительно, что с ними происходит. Полное бесстрашие. Но какие при этом дары еще? Какие дары? И чудотворение, и дары языков, и пророчества. Все. Духом Святым, вы слышите? А обратите внимание, вот крещение. Во Христа крестистесь, во Христа облекостесь, да? Кажется, все. Нет. Миропомазание. Таинство приобщения уже Духу Святому. Помните, как самаряне? Кажется, приняли, кажется, Христа, все. А к ним послали апостола Петра и Иоанна. Да, чтобы они получили Духа Святого, вы слышите? И мы в крещении, нет, еще нет. Каждое лицо Святой Троицы имеет, так сказать, свою функцию, свою индивидуальность. Это действительно лицо. Но при этом, что при этом, каждый из них в себе – Бог. Он Бог. Единосущное. Троица. Одна сущность, одна, а не три сущности. Вот, оказывается, какое дело. Василий Великий так и писал. Единотройственная благодать. Единотройственная благодать. Не одна благодать у Отца, другая у Сына, третья – Духа Святого. Ничего подобного. Одна мудрость, одна сила, одна благодать. Вот таково, конечно, это уже потом, уже святые отцы только попытались объяснить это, просто объяснить, как это понимать. В отношении же Христа, надо сказать, он просто открыл тайну Бога, действительно, тайну Бога. Он триипостасен. Вы нигде не найдете подобного учения. Были у греков, у римлян семейные триады. Там три бога. Индуистская Тримурти, например, помните? Брахма. Брахма и дальше как? Вишня и Вшива, да? Так вы проходили? Да, я смеюсь. Брахма, Вишну, Шива. Да. Три бога же. Это три различных бога. У каждого, кстати, свои функции даже. Создатель, покровитель, разрушитель. Да. Здесь нет. Да. Так же, как и, если хотите, и в греков, у римлян, Да, эти семейные триады всюду наполнены. Отец, мать и сын. То есть Бог, богиня и божонок. В христианстве этого нет. В христианстве вторым лицом является не богиня, а сын. А третье лицо вообще удивительное. Не ребенок, который от них двоих, нет, а дух какой-то святой. Вы подумайте только, подумайте, какое учение о Боге. Причем это, знаете ли, тут прям мы же чувствуем, сокрыта какая-то потрясающая мудрость. Это же не просто философские фантазии. Кстати, у Христа мы нигде не видим философии. Он констатирует факт и больше ничего. Далее, о чем говорит христианство? О Боговоплощении. Боговоплощении. Христос есть. Кто? Воплощенный Бог. Бог? Да. Бог? Нет. Как? Как? А так. Бог, да, понятно. А Бог нет. Вторая ипостась воплощается, а не Бог Троица. Не Бог Троица. Это, кстати, ответ всем тем, которые говорят, ну как, вон полно было у греков, у римлян этих, у ассирийцев, всех воплощений богов. В кого только они не воплощались, в кого угодно. Нет, не Бог, а второе лицо Святой Троицы воплощается. А вот, кстати, говорите, как это понять? А вот видите, вот все вот то, что мы видим, вот это все кресло, все интерьер, все. Знаете, что это такое? Что это? 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 Воплощение нашей человеческой мысли. По-гречески мысль – логос. Логос. Все, что творит человек, все есть воплощение его мысли. Слышите? Мысль духовно? Ну, конечно. А это что? Логос воплощается. А вот дух – да. Можно кресло зеленые, а можно красные. Сделайте так, сделать красные, как, знаете, ленинский или какой там уголок. И вместо Христа повесить тут портрет Ленина, правда, красненькие сделать. Можно? Можно. Дух, ой, да чего различный, что вы. Дух – это, оказывается, третья реальность. Да, логос воплощается, мысль. Дух насыщает. Вот оказывается что. И все исходит от единого «я» человека. Но я все говорю об этом. Так вот, боговоплощение. Языческие боги. Это что такое? Да, они учили о том, что боги могут являться в человеческих образах, и в чем не только человеческий. Юпитер там воплощался, и, я вам скажу, и в драконе, и каких-то чудовищах, в чем угодно, орлом. Нет, в языческих религиях это были маски. Бог мог воплотиться во что угодно. Ну, это фантазия. Что говорит христианство? Какое боговоплощение? Вочеловечение. Неизменное причем. Неизменное только. Бог соединяется только с человеческой природой. Соединяется. А не превращается, вы подумайте только. Бог не превратился в Иисуса Христа. Вот какое дело-то. В Евангелии, посмотрите, все мы же видим. Видим его как человека и видим его как Бога. Вы думаете, так просто было на Вселенских соборах это вот все разложить по полочкам? Да, тщательно изучали и смотрели. И действительно, Духом Божьим просто. На каждом соборе были святые люди, и Духом Божьим вот составляли эти символы веры. Вот как. Так что Боговоплощение – это, оказывается, совершенно уникальное, чего никогда не было. Христос – историческое лицо. Ни один миф не является историческим. Ни один миф. Никакие боги. Вы нигде не скажете, в таком-то веке, в таком-то году жил какой-нибудь Адонис или жила Астарта. И Христос – историческое лицо, засвидетельствовано всей историей. Вот, оказывается, да. При этом еще что утверждает христианство? Он родился необычным образом, безмужно. Этим подчеркивается совершенно особый характер его явления в мире. Христос не аватара Бога Отца. Нет, нет. Помните аватары? Вы же проходили индуизм, да. Нет. Аватар там сколько угодно было. У каждого Бога. Какие только это не были аватары. Да, нет. Нет, он единственный, неизменяемый, который действительно явился в этом мире. Слушайте, вот мы сейчас говорим об этом. Вы чувствуете совершенно другое, чего никогда не было в истории. Причем здесь без какой-либо даже философии. Просто констатируется факт. Евангелие, посмотрите. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. И дальше что говорится? Был человек, посланный от Бога, Иоанн Креститель. И дальше прямо говорится о Христе, об Иисусе Христе, который приходит и принять крещение и так далее. То есть, да, Бог – Слово, Он – Иисус Христос. Каково соединение прочее? Об этом сейчас, об этом не приходится говорить, поскольку это уже догматическое богословие. У меня задача какая? Показать вам, что вот это учение, которое мы находим в Евангелии, оно беспрецедентное. И не только беспрецедентное, но еще здесь нет никаких фантазий. Самое большее, что можно сказать, это идеи. Но это были не просто идеи, а это были факты. А вот Евангелие от Иоанна начинается, вначале был логос. Энархи ин о логос. О, за это вы знаете, как атеистическая критика цеплялась? Ну, еще в логос. Так логосом что? Греческая философия была наполнена. Возьмите только одного Филона Александрийского, иудея, у которого целое учение о логосе. Говорит, вот откуда. На самом деле, стоит только сравнить, каково учение о логосе было у тех же стоиков или у Филона Александрийского, чтобы убедиться совсем о другом, говорит Иоанн Богослов. Он знал, когда писал, что люди, особенно образованные люди, они имели понятие о логосе. Логос – это было понятие достаточно широко известное. И он, представьте себе, начал писать свои Евангелия с чего? «Эн архи ин о логос». Вначале был логос. Жалко, что у нас перевели это словом. Жалко, я вам скажу. Почему жалко? если возьмете словарь древнегреческого языка под редакцией Дворецкого, то вы увидите, там 34 гнезда понятия логоса. А самих понятий в этих 34 гнездах сотня, 100. Это разум, это мысль, это тезис, это утверждение, это слово. Переводчики, просто наши переводчики что сделали? Взяли самое первое значение этого греческого слова – логос. Слово, но дальше же, дальше перевели слово. Если бы перевели бы разум, например, это, наверное, было бы, может быть, даже более понятно. Но перевели как слово. Так вот, разница очень существенная между логосом тех же стоиков и тем логосом, которым является Христос. Логос стоиков – это идея, это понятие о чем? Это понятие о высшем разуме, благодаря которому движется и существует такая закономерная вселенная, в которой мы существуем. Вы слышите, это идея. Они говорили, это высший разум, да, но безличный. Но безличный. Это разум от современной науки. Вот современная наука как раз она и верит в логос или интеллект, благодаря которому все закономерно, последовательно существует в мире. Вот что такое. Христианство, что сказала? Логос – это конкретное лицо Иисус Христос. Он – логос, и он – человек. Ну, может быть, вы, если будет время, то можно, может, вы поподробнее поговорим о логосе стоиков, его сокровенном, явленном, осеменяющим все это разум, который присутствует в мире, и от которого в конечном счете все бытие зависит как таковое. Вот в связи с Боговоплощением часто упоминают идею метампсихоза или реинкарнации, то есть перевоплощений. Но эта тема только, так сказать, побочная, она не имеет отношения вот к нашему вопросу о уникальности христианства и божественном его происхождении. Хочу только сказать, что христианство отвергает идею перевоплощения. Отвергают мысль о том, что Христос явился каким-то перевоплощением. Отвергают даже идею того, что будто бы Иоанн Креститель явился перевоплощением пророка Илии и так далее. Христианство отвергает это учение и рассматривает его как ложное, поскольку оно человека уводит. Почему уводит? Ну, в этой жизни уж я, ладно, поживу, а потом, когда стану крокодилом, вот тогда-то я уже достигну совершенства. Да. Ну, что это? Какой-то самообман такой. И это надо 500 перевоплощений, чтобы человек достиг, наконец, какой-то вершины. Кстати, Будда по одному из сказаний воплощался... перевоплощался 250 раз, это по одному из сказаний. Но скажу вам так, нет, наверное, не скажу. Или скажу, кем он не был. Знаете, кем он не был никогда? Не знаете, ну и не скажу тогда. Тогда не скажу, кем он ни разу не был. Был кем угодно, и какими божествами был, и богом деревьев, и богом звезд, и чего, и какими животными был, все такое. Но одним существом он никогда не был. Но это скажу я только на ушко, по некоторым причинам. существом живым, не каким-нибудь, да. Ну так вот, друзья мои, вот эти вот несколько соображений, которые мы с вами продолжим потом, я вам скажу уже о Христе, как о Спасителе. Это будет уже особенно важно и необходимо, и где особенно наглядно можно будет видеть, что христианство действительно религия нечеловеческого происхождения. Это не идеи человеческой фантазии, не идеи человеческой мысли, а это констатация того, что было и что есть.